У эфіры «Ваша свабода», «Вынікі дня», з вами Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі пятніцы, бліц-аналіз і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 11 ліпеня ў Берасцейскай, Гарадзенскай, Менскай і Віцебскай абласцях пройдуць дажджы, месцамі з навальніцамі. Тэмпература паветра ў дзень 19-26 градусаў цепла. На Гомельшчыні да 28 градусаў. У нядзелю 12 ліпеня прагназуюць кароткачасовыя дажджы з навальніцамі. Тэмпература паветра ў дзень 19-26 градусаў цепла. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз Сергія Бламейка з аглядам звязаных з Беларусю навіна ў пятніцы.
У турме Новаладарскага ў Менску 86-ты дзень трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Сёння з ім сустрэўся адвакат Павал Сапелка. Пасля сустрэчы адвакат паведаміў нашаму карэспандэнту, што статус Аўтуховіча як абвінавачанага ў падпале не змяніўся і што галадоўкі Аўтуховіч спыняць не збіраецца, гаворыць Павал Сапелка.
Я вообще, конечно, уже склоняюсь к тому, что поскольку безразлично тем лицам, к которым он обратился со своими требованиями, будет он жить, не будет он жить, до чего он себя доведет. Мне кажется, что голодовку эту следует прекратить. Я ему эту уже мысль свою высказал, не видя просьбы, видя своего мнения.
15 гадоў таму, 10 ліпеня 94 году, Александр Лукашенко стаў прэзідэнтам Беларусі. Ён перамог у другім туры галасавання тагачаснага кіраўніка ўраду Вячаслава Кебіча. Апытаныя свабодай палітыкі мяркуюць, што ў выпадку перамогі Кебіча ў Беларусі ўжо змянілася б некалькі прэзідэнтаў, гаворыць былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Парфянович.
Тая канстытуцыя, якая была, яна б не змянялася, і сімвалы тыя, якія былі, таксама не змяніліся. Я мяркую так, што жылі б лепей, чым сёння. Мы б не былі б у ізаляцыі, у нас б было б лепшае становішча ў людзей.
Да сёлетняга жніва шэраг гаспадарак Гомельскай вобласці закупілі 30 камбайнаў «Акрос 530» вытворчасці расійскай кампаніі «Ростсельмаш». Гэта адбылося пасля нядаўніх узаемных прэтэнзіяў Расіі і Беларусі наконт стварэння штучных перашкодаў на шляху паставак тэхнікі і абвінавачання беларусаў у татальным дэмпінгу, гаворыць дырэктар дэпартаменту рэгіянальных продажаў «Гомсельмашу» Васіль Клімянок.
Предоставлены былі ўслові, што они выйгралі этот тендер на 200 камбайнаў. Но в то же самое время свои ограничения в России ввели на наши компании. Они лишили нашу белорусскую технику всех преференций, льгот, субсидий, которые действуют в России.
Сёння ў Віцебску адкрываецца 18-ты міжнародны фестываль «Славянскі базар». На адміністрацыйным будынку побач з летнім амфітэатрам з'явіўся лёзунг па-беларуску «Квітнее родная Віцебшчына» і нядаўна зацверджаны герб вобласці «Пагоня». Тым часам маці пераможцы Еўрабачання 2009 Александра Рыбака Наталля назвала нонсенсам спіс патрабаванняў, нібыта выстаўлены яе сынам да арганізатараў фестывалю.
Сергія Бламейка пра навіны 10 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 10 ліпеня 1994 году Александр Лукашенко перамог на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. Лукашенко выйграў другі тур у тагачаснага кіраўніка ўраду Беларусі Вячаслава Кебіча. Як бы склаўся лёс Беларусі, калі б на выбарах прэзідэнта ў 1994 годзе перамогу атрымаў тагачасны канкурэнт Александра Лукашэнкі Вячаслаў Кебіч? Разважанні вядомых людзей наконт гэтага запісаў Валер Каліноўскі.
У часе першых выбараў прэзідэнта Беларусі Мечыслаў Грыб фактычна быў кіраўніком дзяржавы і ўзначальваў Верховны Савет. Спадар Грыб мяркуе, што ў выпадку перамогі на выбарах 94 году Вячаслава Кебіча сітуацыя ў краіне была б значна лепшай. На думку спадара Грыба, Кебіч не пайшоў бы на тое, каб так адкрыта і жорстка ваяваць з Верховным Саветам.
А Верховны Савет разам з ім зрабілі сваю справу, і мы мелі значна іншыя варункі, чым мы маем на сённяшні дзень. Краіна больш свабодная, ну ён жа разумны, адукаваны, падрыхтаваны чалавек, хоць ён і кіраўнік савецкіх часоў, але ён мала схільны да аўтарытарызму па свайму характару, па сваёй натуры. Ён, здаецца, працаваў бы разумна і добра працаваў бы з Верховным Саветам, калі б я яго ўзначаліў на той час. Я знаходив з ним порозуміння, і все було нормально, і було б нормально.
Поводле спадара Грыба, Кебіч не поменяў бы Конституцию Беларуси, не разогнал бы Верховный Совет, и он спокойно ставился до критики. При этом спадар Грыб признает, что и у Кебіча шмат недохопов. Але на сёння, мяркуе спадар Грыб, Вячеслав Кебіч уже не был бы президентом. На этой посаде працавал бы уже другий, ці третий человек. Олимпийский чемпион, былый депутат Палаты представников Владимир Парфянович, так само мяркуе, что на сёння в Беларуси президентами побывали бы уже некалькі человек.
Та конституция, якая была, она б не изменялась. И символы те, якія были, так само б не изменились. Я меркую так, что жили б лепей, чем сегодня. И мы не были бы в изоляции, у нас было б лепшее становище у людей. Я больше мягкую экономичную политику проводил. И в Украине было больше свобод экономичных, и тому наши предприемства уже выглядали совсем иначе.
Владимир Парфянович надеется, что в Беларуси хутка будет новый президент и иншая политика. Мастак Алексей Марочкін не подзяляе пазітыўнае стаўленне да асобы Вячеслава Кебіча.
Як і Кебіч, так і Лукашенко – адной полі ягада. Аднаго падтрымлівала Москва, я маю на увазі Лукашенко, і спецслужбы, а другі выйшаў з камуністычных нетраў і так само цягнуўся саюз да Росіі. Поэтому для нас і для мене – це одна траса, абсолютно. Другая справа – каб бы задали пытанне, што б было, каб Зінон Пазняк перамог, то я б тады сказаў, да, было б все нормально. І мы, так сказаць, мелі б адносіны із Москвою. Може быть, на початку нехто був насцярожены, але самое галоўнае, Зінон бы працягваў лінію Шушкевіча при ўсім при тым. І народ быў бы не падзелены, лінія Сталіна не прайшла б па душах кожнага з нас. Мы былі аб'єднаныя, у нас была б одна грамадзянская супольнасць. У всякому разе мы б імкнуліся да гэтага.
З мастаком Алексеем Марашкіным размаўляў Валер Каліновскі. Свае меркаванні выказваюць і наведнікі нашага сайту свабода.орг. Мінак. Не выдвінулі б Лукашэнку, перамог бы Зянон, але ў выбары Лукашэнка Кебіч ужо лепш бы Кебіч, чым Лукашэнка. Вы таксама можаце ўзяць удзел у апытанні на нашым сайце. Жыць было б лепш, калі б 15 гадоў таму перамог Шушкевіч, ці Пазняк, ці Кебіч, Новікаў, ці Дубко, альбо калі б яны перамаглі, было б горш. Адказвайце на гэта пытанне, рабіце свой выбар. На выбарах 1994 году перамога была скрадзеная, так мяркуе Сергей Навумчык, які ў тыя часы быў дэпутатам Верховнага Савету 12-га склікання.
Я перакананы, што тыя выбары павінен быў выграць Пазняк. Пазняк перамог бы ў прэзідэнцкіх выбарах і Кебіча, і камуністаў, калі б маладыя ваўкі не вылучылі Лукашэнку. Уласна, Лукашэнка скраў перамогу Пазняка, скарыстаўшыся плёнам дзейнасці БНФ, які выкрываў поўную няздатнасць Кебіча і ягонага ўраду ажыццяўляць дэмакратычныя і эканамічныя рэформы. Пытанне, чаму гэта адбылося, я задаю сабе з той самай ночы пасля першага туру выбараў, якую, як давераная асоба Зінона Станіславіча, я правёў у кабінеце старшыні ЦВК Александра Абрамовича. За полтора месяца до той ночи мне довелось быть удельником посяджения ЦВК, якое могло поставить крыж на президентских амбициях Лукашенки. Тады на регистрацию кандидата Пазняк попросил прийти мне в якости ягоной доверенной особы. Перед посяджением Кебіч подошел до нас и протягнул руку, якую Пазняк не потиснул. Я все ж потиснул руку премьер-министру, и больше за то мне под час посяджения пришлось опынуться помеж Пазняком и Кебічем. Далее сел кандидат-коммунист Новіков, поводдаль Лукашенко с Сініцыным, а неузабаве высветлилось, что подписные листы за Лукашенко оформлены с порушением законодавства. У их месцем ягонага жыхарства был позначен Менск, а посада депутат Верховного Совета. Тем часам, як жив Лукашенко в вёсцы Рыжкавіцы Шкловского района, ну а посада ягоная была директор Савгасу Городец. Я перакананы, что это был абсолютно свядомый подман, и поплечники Лукашенко разумели, что за директора Савгасу, як за будущего керовника державы, подпишется значно меньше людей, чем як за члена парламенту. И, дарэчы, цяпер кандидата у депутаты здымают с регистрации за меньше значное порушение. А тады помеж старшинем ЦВК Абрамовичем и Лукашенком отбылся такий диалог. «Где вы прописаны?» – пытается Абрамович. «Живу в гостинице «Октябрьская». Не пытаюся, где вы спите, а пытаюся, где вы официально прописаны, где ваш паспорт». «Паспорт?» – перепытывал Лукашенко. «Паспорт у меня украли». Против меня развернута кампания травли, но личность свою я могу подтвердить, если вы не верите. Кебіч мне говорит, ну ты видишь, какой это человек. Я в отказ ему сказал, что вы, Вячеслав Францевич, сами створили с Лукашенки героя, и Кебіч это не стало спрэчивать. У той день Центральная выборочная комиссия все же зарегистрировала Лукашенко кандидатом в президенты, а праз недолгий час Лукашенко призначит Абрамовича наместником керовника президентской администрации.
Цалкам успаміны Сергея Навумчыка чытайце на нашым сайце свабода.орг. На гэтую тэму выказваюцца і слухачы свабоды.
Добрый вечер, свабода. Вымушаны не пагадзіцца з вашым вядучым, які сказаў, што 15 гадоў таму Лукашэнка перамог быццам бы Кебіча. Ты не Кебіча ён перамог, паважаныя. Это ён перамог нас, беларусаў, весь народ перамог. Цяпер царствуе над ім. Ось так.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Около полугода Николая Алтуховича держали в тюрьме, не предъявляя никаких обвинений. Ситуация изменилась после погрома, устроенного нашим проводером для подначаленных ему ментов. Тогда Рыгорыч прямо им намекнул, что они зря зарплату получают и вогуле зря хлеб едят. После такого разгону менты зашевелились и не придумали ничего лепшего, как переквалифицировать справу Алтуховича в статью терроризма. Теперь на Алтуховича можно, как кажут, у всех собак повесить. Впрочем, ничего дивного тут нема. Для того, как посидеть в своих креслах, эти менты готовы повесить что угодно и на кого угодно. Владимир, город Полоцк.
Я думаю, что смысл нового обвинения Алтуховичу напоминает слова из комедии Леонида Гайдая «Не может быть». Вот зачем же Алтухович просил регистрации его организации? Ну, чтобы органы обратили на него внимание, что ли? В случае чего на Городенщине?
Як пачуваецца Мікалай Алтухович, які галадуе ўжо 86 дзён? Ці праўда, што на будучым тыдні ён збіраецца спыніць галадоўку? Ці выставілі яму абвінавачанне ў падрыхтоўцы да замаху на кіраўніка Гарадзенскай вобласці Владзіміра Саўчынкі і намесніка міністра падаткаў і збораў Васіля Камянко? Адказы на гэтае пытанне цягам пятніцы збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У середине дня я дозвонился до керавницы прессовой службы Министерства внутренних справ Светланы Боровской и спытал про справу Миколая Алтуховича, да про то, и правда, что его уже подозревают в терроризме.
Ничего нового сказать вам не могу, кроме того, что вам вчера все сказали.
А нам ничего вчера не сказали.
Ну вот и я вам говорю то же самое.
Так вы выставили ему обвинувачивание у терроризма, миновито?
У меня нет комментария вам по этому вопросу.
У конце працовного дня Миколая Алтуховича наведал у следчим изоляторе его адвокат Павел Сапелка. Вот что расповел адвокат для Радио Свобода одразу, как вышел из изолятора.
Чувствую себя плохо. Жалуется на то, что с трудом смог выйти ко мне. Общая слабость организма очень сильно похудела. Весит около 75 килограмм. Вообще-то не собирается прекратить голодовку.
Поводле Павла Сапелки Миколай Алтухович за час голодовки схуднел более як на 30 килограммов. Их встреча должилась более за годину. У конце встречи было особливо бачно, як хутка Алтухович стомляется, сказал адвокат. Относно того, что поводле лекарки изолятора у Алтуховича небыто зробилися лепшими анализы, Павел Сапелка зауважил, что ягоному подоборонному не поведомляют выников анализов. Алтухович по-ранейшему не сдымает своих потребований, альбо передавать справу в суд, альбо вызвать его под подписку про невыезд, сказал Павел Сапелка. И снова повторил, что почувается Алтухович вельми дренно.
После любого рода напряжения у него начинает кружиться голова, двоится в глазах. Конечно, он ходит, он не ползает, он человек не из тех, которые будут ползать. Но состояние здоровья уже, конечно, далеко не то, которое было хотя бы даже месяц назад. Я вообще, конечно, уже склоняюсь к тому, что поскольку безразлично тем лицам, к которым он обратился со своими требованиями, будет он жить, не будет он жить, до чего он себя доведет. Мне кажется, что голодовку эту следует прекратить. Я ему эту уже мысль свою высказал, не в виде просьбы, в виде своего мнения. Потому что мне он сейчас, как защитнику, нужен адекватный, работоспособный. Какое-то время займет этот выход из голодовки. Я боюсь, что он не успеет более-менее полностью восстановиться до того момента, когда нам придется изучать дело, готовиться к защите и работе в суде.
Сказаў свабодзе адвакат Павел Сапелка. Галадоўцы Мікалая Алтуховіча прысвечаная і перадача «Праскі акцэнт».
Каму і для чаго спатрэбілася справа Мікалая Алтуховіча? Ці з'яўляецца ён палітычным вязнем? Вырак у справе Артёма Дубскага – гэта выкананне закону ці палітыка?
Як стосуються справи Аутуховича і Дубського з політикою зближення офіційного Мінську з Європою? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт «Свабоды» Олег Грузділовіч, праваабаронцы і былы палітвязень Андрэй Кім і палітолях Юры Чавусаў.
Перадача Юрыя Дракахруста ў нашым эфіры ў нядзелю. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 10 ліпеня. У турме Навалодарскага 86-ты дзень трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. 15 гадоў таму, 10 ліпеня 1994 году, Александр Лукашэнка стаў прэзідэнтам Беларусі. Да сёлетняга жніва шэраг гаспадарак Гомельскай вобласці закупілі 30 камбайнаў «Экрос-530» вытворчасці расійскай кампаніі «Россельмаш». У Віцебску адкрыўся 18-ты міжнародны фестываль мастацтва «Славянскі базар». Супрацоўнікі ДАІ затрымалі кіроўцу з 25-гадовым стажам, які 9 ліпеня на кальцавой дарозе тараніў адзін за адным 7 аўтамабіляў. Ён казаў, што чуў галасы, якія аддавалі яму каманды. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Замежная дзяржаўная запазычанасць Беларусі на 1 чэрвеня склала крыху больш 5 мільярдаў даляраў і вырасла з пачатку году на 1,3 мільярда, паведаміў міністр фінансаў Андрэй Харкавец. Наколькі небяспечным з'яўляецца рост, хуткі рост замежнай запазычанасці? Ці дапамагаюць новыя крэдыты беларускай эканоміцы? На гэтай ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леанід Злотнікаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Міністр фінансаў Андрэй Харкавец у каментары да гэтай навіны асабліва адзначае, што паказчыкі эканамічнай бяспекі вонкавай запазычанасці захоўваюцца ў дапушчальных межах не толькі па нацыянальных, але і па міжнародных стандартах. Наколькі можна спакойна сапраўды адчуваць сябе, калі запазычанасць расце такімі хуткімі тэмпамі, як можа выглядаць гэтая запазычанасць праз год, два ці не перайдзе на ты самыя міжнародныя стандарты крытычныя?
Можно погодиться с Харковцом, что коли взять державные позыки, то они малые, 5-6 миллиардов долларов, але агульная сумма уже 16 миллиардов долларов. Это совместно с банками и с предприемствами. Справа у тым, что становище такое, что позыки наши короткотерминовые, и их повинно отдавать. И вот в этом году уже звернули за первый квартал этого года где-то 1,4 миллиарда долларов. Это не так уже мало. А вот, когда потребно отдавать долги, которые превышают 20% от экспорта, то это уже лечится небеспечно. Все же таки один небеспечный лимит есть. Это приходится каждый квартал отдавать около третьей частки доходов от нашего экспорту. И по-другому, потребно вертать так само и дивиденды на капитал, которые укладены замежными инвесторами в Беларусь. И это так само складывает 10 в год, когда не лечит, три прибытки, которые они снова реинвестируют, это складывает так само, когда 600 миллионов долларов в год. Мы не имеем тех прибытков, как вертать эти позыки, которые терминовые, которые брали, например, год тому ранее. Такие короткотерминовые кредиты на этот час складывают около 8 миллиардов долларов. Это значит, что такими темпами придется отдавать и в наступном году. От 5 до 6 миллиардов долларов в год потребно отдавать.
Максим, особливость белорусской ситуации еще и в том, что иншие страны, на которые часто посылаются белорусские чиновники с великими замежными позыками, они набирали эти позыки 10-годзями. Але Беларусь набрала гэтыя тэмпы літаральна за апошнія 2 гады. Наколькі тут праглядаецца перспектыва, калі працягваць такімі тэмпамі, што ж это будзе?
Ну так это атрымліваецца фінансавая піраміда. Бярем гэтыя пазыкі, каб аддаць тое, што бралі раней. Прыходзіцца браць у большай памеры, чым было гэта раней. Каб падтрымаць і прадпрыемствы, і ўзровень жыцця насельніцтва, і каб вярнуць раней узятыя пазыкі, заткнуць гэту дзірку ў таргавым балансе, все трэба браць больш грошай. Гэта небяспечная сітуацыя. Давайте уявім, што Міжнародны валютны фонд даў гэтыя крэдыты, мы их съедим до осени, там, до зимы, так, и наступит такая ситуация, а никто более нам кредитов не даст. Что тогда будет? Тогда будет вернее такая раптовная девальвация, понижение уровня життя. Наступит такая ситуация, вельми небеспечная для населения. Будет резко падать уровень життя. Вот что будет, коли нам не дадут новых позык после того, как мы съедим то, что дает Международный валютный фонд.
Так мяркуе эканаміст Леонід Злотнікаў, з ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». Я зверну вашу увагу на то, что на нашем сайте свобода.орг под рубрикой «Сам выдат» вы можете спамповать все 16 книг, выдаденных у серы «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе». Апошние две книги, выдаденные сёлета, «Акценты свободы» и «Один день политвязня». А зараз апытанне свабоды, якую з прачытаных раней кнігаў вы хацелі бы перачытаць яшчэ раз. Апытанне на вуліцах Гомеля.
Я бы перечитал еще раз книгу Ирона Волша, называется «Которая клей».
Тендряков «Хлеб для собаки». Одна книга, я очень давно ее читала, не могу никак ее встретить, не помню автора. «Сыновья человека с каменным сердцем».
«Остров сокровищ» или «Таинственный остров». Я хотел бы заново прочитать.
И Лермонтова я перечитал. А с белорусски? Иван Мелеш, трилогия. «Люди на болоте».
Пушкина, «Академическое собрание» полностью.
Булгакова, «Мастер и Маргарита». Хотела перечитать и фильм могла посмотреть еще раз.
«Гарри Поттер». Я и фильм смотрел, и книжку читал.
Хотела перечитать «Люди на болоте». Янки Купалы, наверное.
«Букварь», потому что букву забыл.
«Белая гвардия» хотела бы перечитать.
Мне она вот как-то так понравилась. Я, во-первых, люблю вообще Украину, Киев, я родом оттуда. И вот я как-то читала, и мне она это вот затронула. Хотелось бы ее перечитать.
«Мертвые души», «Гоголь». Ну, можно было перечитать.
«Евгений Сухов. Палач для мафии».
Ну, я не сильно люблю по второму разу читать. В 7 классе книга понравилась. Название я не помню.
Апытанне на вуліцах Гомеля. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У пятніцу ўвечары ў Віцебску адкрыўся фестываль «Славянскі базар». На адміністрацыйным шматпавярховым будынку побач з летнім амфітэатрам, дзе праходзяць усе фестывальныя канцэрты, з'явіўся лёзунг «Квітней родная Віцебшчына» і нядаўна зацверджаны герб вобласці «Пагоня» ў вянку з дубовага лісця. З віцебскіх вуліц рэпартаж Браніславы Станкевіч.
У тех, кто теперь находится не у Витебску, а слушает за подеями 18-го фестиваля «Славянский базар» про телевизор або интернет, может скласться уражение, что головное в городе – это урочистое чекание президента Александра Лукашенко и норвежского спевака белорусского походжения Александра Рыбака. А пушнего соправды сустракали каля прессового центру ягоные фаны. Девчаты дарили мягкие цацки, Александр Рыбак вельми обаяльно посмехался, а потом заявил журналистам, что ягоное потребование до размещения и харчевания зусім не отповедают пунктам райдеру, размещенного в интернете на разных сайтах. Нагадаем, что интернет-наведники уже каля двух тыднев обмерковывали, на во что спеваку так шмат шоколаду и пива. А сам он сказал, что подобных потребований до организаторов музычного форума и не выставлял. Александр Рыбак бере удел у открытии Славянского базару, як и Александр Лукашенко. Его у Витебску сустракали куды больше официально. Правда, коли Лукашенко дозволили погулять у футбол на новом стадионе школы-интернату для одоранных деток у поселка Лужасна. Однак, после уже вечерового визита у Витебска выглядал куда больше адрозно, особливо в сенсе охова безпеки и правопорядку. Центр города зараз патрулюют несколько сотен людей у цивильном с мини-рациями у одним в уху. У всех минаков позирают металлошукальники. Таких контрольно-пропускных пунктов у города обсталевано больше за 30. И от коллег журналистов доводилось отшить выказывания, которые, видовочно, не будут трансливаться по телебачению и не будут смешанное в интернете. Так, журналистка из Латвии зауважила, что прошелши особистый догляд на трех милицейских кордонах, и оглядели так, небыто зарабили добрый массаж. А российский журналист зауважил, что витебские минаки дуже сумные. Мабуть, тому, что центр города обвешен зоной сверозости, и в ближайших крамах не продается алкоголь. Але у правнании с минулыми годами минаков на витебских улицах просто не шмат. Видовочные жихары города стомились от подобных одно на одного штогодовых фестов.
Браніслава Станкевіч працягне сачыць за хадой славянскага базару ў Віцебску. А мы прапануем вам песню аднаго з удзельнікаў фестывалю Александра Рыбака «Знакамітую казку».
Was mine and we were
could lift me high above.